Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о человеке, который подавал большие надежды, был юношей цветущим, и многие полагали, что с его воцарением наступает некая новая эпоха, но закончилось все так рано, что и не поймешь, совершил ли этот человек что-нибудь на троне или нет. Я говорю сейчас об императоре всероссийском Петре II, внуке Петра I. Для того, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации, что это был за человек, совершил ли он что-нибудь, и что означала его неожиданная смерть, мы пригласили сегодня в студию радио «Вера» замечательного историка, доктора исторических наук, профессора Российского государственного гуманитарного университета Игоря Владимировича Курукина. Здравствуйте.
Приветствую.
Ну что ж, обычно, начиная говорить об исторической личности, мы просим дать что-то вроде краткой визитной карточки, буквально 3-4 фразы о том, что прежде всего должно всплывать в сознании наших радиослушателей, когда речь заходит о Петре II или, может быть, начинается сетевая полемика, посвященная этой личности.
Ну, мальчонка был крепенький, вот, на портрете, который у нас есть, он выглядит старше своих лет, а вот, ну, вот по сравнению, допустим, с дедушкой, с Петром Первым, да, какой-то он невыразительный, вот, в моем впечатлении, то есть не ярко выраженный тип этого молодого человека. Ну, в общем, так оно, наверное, и есть, потому что вот действительно вот рос-вырос, что-то обещал, мальчишка был такой живой, бойкий, но так ничего и не совершил.
Иначе говоря, Петр II был дитя больших надежд и представитель надежд несовершившихся. Был красив, боек. Однако, как выяснилось, личность его за столь малый срок не смогла выдать ничего выдающегося. Ну, а теперь давайте пойдем по хронологии, как говорят в школе. То есть поговорим о том, что это был за отпрыск древа Романовых, когда, при каких обстоятельствах появился на свет и что собой представлял к моменту воцарения.
Это был внук Петра I, сын еще одного несостоявшегося, царевича Алексея. Царевич Алексей успел уже к этому времени помереть, или ему помогли помереть. Вот, ну, соответственно, вот этого внука Петр, с одной стороны, он как бы с ним поделать не мог ничего, потому что, ну, вот внук он есть, законный и так далее. А с другой стороны, похоже, что он его не видел в качестве главы государства.
Иначе говоря, если я правильно вас понял, Петра II при его венценосном деде никто к престолу не готовил, никто державной науке не обучал.
Ну, там была ситуация очень такая, ну, как бы сказать-то, ну, непонятная, потому что у Петра есть законные дети. Вот, две дочки, ну, там, третья скоро помрет, вот, значит, две дочки, Аннушка и Елизаветушка, вот, девчонки шустрые, Анна такая отличница была, комсомолка, вот, ну, такая, в общем, правильная девочка, а Елизавета, та больше любила танцы и развлекуху всякую, вот, по идее, естественно, надо бы их.
Так они все-таки законные или нет?
Дети, они, естественно, уже от законной жены, но родились они до брака. А это неприлично. Вот даже не в том неприличном, что у них мама простолюдинка, а вот то, что сами девки родились до брака, это неприлично. Это принцесса второго сорта.
А и что значит, невозможно доверить царствование им, и не очень-то легко их выдать замуж?
Да, особенно последние. Вот, собственно, Анну-то выдали, но, правда, выдали за кого? За захолустного герцога Галштинского. Вот. А Елизавету так ни за кого и не выдали, потому что никто ее как-то вот... Всем она вроде бы нравилась, но никто не брал.
Ну что же, товар с небольшой порченкой.
Ну вот что-то в этом роде, да.
Ну а кого же тогда Петр-то хотел на свое место? То есть у него есть две не очень-то законные дочери, есть вполне законный внук, и он, очевидно, ожидал, что у него будет сын от его второй жены, Екатерины Первой.
Да, и она рожала мальчиков, но они умирали. Там-то и дело. Вот. Собственно, когда была история с царевичем Алексеем, то присягали все сыну от Екатерины, Петру Петровичу. Вот. Его пап с мамой ласково называли Шиштикой. Вот. Но в 1719 году он умер.
В младенчестве, насколько я понимаю.
Да. Ну, ему там был год, 3, по-моему, года с лишним.
Но так или иначе не дошел. Ну вот, допустим, Петр видит, что наследников по большому счету нет. То есть есть еще его молодая родня от старшего брата, от царя Ивана, но...
Ну, там тоже девки, и там девки тоже не совсем... Они, конечно, законные принцессы, вот это бесспорно, вот. Но, во-первых, передать в другую линию для Петра, это не очень хорошо.
Неприятно.
Неприятно. Вот. Старшая Катя была замужем за одним из немецких герцогов. Вот. Ну, герцог-то был первый пьяница и скандалист. И закончил очень плохо, потому что его дворяне выгнали из собственного герцогства.
Печальная история.
Ну, замечательно. Средняя Анна, которая будет потом Анной Иоанновной, ее выдали замуж за герцога Курлянского. Вот. И по дороге, значит, когда он приехал жениться, Петр Первый его так угощал, что он на обратном пути умер. И осталась она такой вдовой.
Не выдержал русского гостеприимства.
Не выдержал. А третья, она была горбатенькая немножко, Поросковья. Вот. И она тайно венчалась с генералом Дмитрием Мамоновым.
Негодна для полноценного монархического
поэтому,
брака.
Да, и эти как бы не годятся, вот деваться некуда. И Петр рассчитывал на что? На всяком случае... Он еще при жизни сосватал Анну, свою дочь, за герцога Галштинского. Вот. И в статье договора брачного указал, что если родится мальчик, если, вот, то он этого мальчика заберет. То есть вот он рассчитывал, во всяком случае, на такой вариант. Но все это должно вырасти еще.
Ну и что же, мальчик родился, его пока что не забрали.
Ну, потому что ситуация изменилась, естественно, его не забрали. Но Петр, правда, не собирался помирать, конечно. Это мы знаем, что он умрет в 1725 году, в январе. Он не собирался этого делать.
Ну что ж, вот мы видим ситуацию. Монарх, который, ну, пока не собирается умирать, ему немножечко за 50, имеет некоторое количество наследников законных и не вполне законных, и все это наследники не очень удобные, не очень желанные. Но, тем не менее, внук есть внук. Чему-то же его учить надо. Не может же он просто-напросто жить в одних удовольствиях и развлечениях.
Нет, конечно, понятно. Чему-то его учили, хотя надо иметь в виду при этом, что все-таки вот первая половина XVIII века – это немножко другая эпоха, чем вторая половина. Тогда начнут все-таки как какое-то систематическое образование давать детям. А здесь ничего такого не было. То есть нашли для него учителя какого-то венгра, Зейкина. Вот. Чему он его там учил, сказать сложно. Вот. А, во всяком случае, когда Петр, вот, который будет вторым, уже стал императором, то, значит, Академия наук, наша Академия наук российская, да, для него будет делать учебники, потому что явно, так сказать, если для тебя делают учебники, значит, ты не овладел тем, чем надо. Но только вот учиться он не очень захочет.
А, ну что ж, во всяком случае, когда он подойдет к ситуации, что учиться надо, он будет уже, ну, совсем не октябрятского возраста. Давайте поговорим о хронологии. Он появился от Алексея Царевича, сына Петра Первого.
В 1716-м.
В 1716-м. Через два года лишится отца. Насколько допускали к нему мать?
Здесь не сколько допускали, не допускали. Тут надо иметь в виду, что дети в ту эпоху, они родители вообще-то не очень часто видели. Даже не тех, кого там по каким-то соображениям не надо допускать, а просто вы с ними не росли, не общались. Вот тебя приведут два раза в день отобедать там в присутствии родителей, откланяться. Родитель спросит, как ты там, голубчик, учишься? Ты ответишь, что хорошо, все до следующего дня.
Но, иными словами, матушка особенно не участвовала в ее воспитании?
Нет.
Что ж получается, вот в 1725 году умирает Петр, его наследнику, внуку Петру, 9 лет. Теоретически можно, конечно, взгромоздить на престол, но несколько маловато.
Ну, в том-то и дело. И поэтому там были споры, естественно, в 1725 году, потому что все-таки какой-никакой мужчина, его можно сделать государем-императором. Ну, опять-таки, в этих спорах офицеры гвардии единодушно поддержали Екатерину, жену Петра Первого.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу российского императора Петра II. Несчастное создание, промелькнувшее на троне, не оставив яркого следа, но, во всяком случае, человек интересный. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на то, что было с царевичем в течение 2 лет, когда страной правила его мачеха Екатерина I. Она не пыталась как-то ущемить его права, обидеть, или было, в общем, все равно, что там с ним происходит?
Ну, скорее, наверное, все равно, потому что никаких тягостей, никаких репрессий в его адрес не последовало. Ну, жил и жил. Вот. И там началась история, собственно, ведь опять же Екатерина вступила на престол, но никто не знал, что через полтора года она уже будет совсем слабенькая и дохла. Вот. Поэтому она якобы хотела передать престол своим детям, но вот Меньшиков решил иначе.
Дети – это Анна и Елизавета.
Это Анна и Елизавета, да.
Вот те самые с легкой порчей принцессы. Ну, хорошо, красивая ситуация, хотела передать, не передала. Уходит из жизни, я даже не понимаю, по какой причине ходили в то время слухи, что несколько переборщила с горячительными напитками.
Ну, это да, потому что она так принимала на грудь довольно крепко. Вот. И плюс сам такой образ жизни, когда ты начинаешь гулять в 5 вечера, просыпаешься, Меньшиков приходит тебя будить уже где-то часам 12 к 2 следующего дня, ну, это не способствует здоровью, такой образ жизни. Вот. Но здесь началась такая довольно странная история, когда, значит, то есть всех как-то предполагали, что вот престол-то попадет дочерям, а Меньшиков решил иначе.
Почему?
А почему? Потому что он хотел свою дочь выдать замуж за, соответственно, этого мальчика Петра II.
То есть, иными словами, закрепить род у престола.
Да, и, соответственно, он еще мыслил так, что, соответственно, хорошо бы, чтобы его сын женился на сестре императора.
Ну что ж, это прекрасно. Не вышло ни того, ни другого.
Не вышло, вот, не вышло. Оно могло выйти, но вот с Меньшиковым там действительно очень странная история. Вот. Потому что вот Екатерина помирает, и причем там, ну, как бы она помирает, явно не будучи в состоянии что-то делать. Поэтому там была группа товарищей, которые хотели возвести на престол, значит, соответственно, кого-нибудь еще, тех же самых дочерей. Вот. Это прапрадед Льва Николаевича Толстого, Петр Андреевич Толстой, генерал-полицмейстер Петербурга, такой португальский бродяга Антон де Вьер. Вот они как бы пытались что-то сделать, но как-то не очень удачно у них это получалось. Поэтому...
Меньшиков переиграл.
Даже не то, что был все-таки человек решительный. Вот как я понимаю из их дела, то есть ребята больше говорили, чем делали, а Меньшиков делал. Поэтому Екатерина уже лежит при смерти, вот, но идет процесс, причем такой как бы формальный процесс, потому что никто ничего не пытается выяснить. Главное – подготовить обвинительное заключение.
Что значит обвинительное заключение?
Ну, надо что-то инкриминировать людям, которых ты хочешь убрать с дороги. Ну, ты им инкриминируешь. Они, строго говоря, ничего не сделали.
Вот. Петру Андреевичу де Вьеру.
Петру Андреевичу де Вьеру, да. Толстой закончит свою жизнь в Соловецком монастыре, в заключении. Причем, значит, приговор, все это делалось в один день смерти императрицы, 6 мая. Вот. Понятно, что она ничего не читала, она ничего не подписывала. Все это делалось мимо нее.
Нет, ну что ж, для Петра Андреевича, с точки зрения нашего христианского радио, хорошая кончина. В конце жизни сподобился благодати и получил время на покаяние в грехах. Прекрасно. Ну, вот, с де Вьером, да, там, кажется, пожёстче поступили.
Ну, его тоже убрали, но он фигура не столь выдающаяся. Толстой все-таки персонаж очень интересный. Жалко, архив не сохранился, о нем бы можно было написать.
Ну, хорошо. Екатерина I умирает, это 1727 год, и, насколько я понимаю, коронация Петра II происходит без каких бы то ни было затруднений.
Возведение на трон, коронация будет потом в Кремле.
Вот. Дают присягу, да.
Да, а здесь в данном случае Меньшиков его представляет как законного наследника, а он действительно законный наследник. Соответственно, его провозглашают таковым, вот, приносят присягу, естественно, совершенно, и он становится государем-императором. Ну, естественно, ему 11 с лишним лет.
Ну, да, вы сказали, что он выглядит старше, а уж на картинах, где его изобразили позднее, он выглядит очень старше, уже фактически как юноша. Ну, вот, допустим, сам он, разумеется, в таком состоянии править не может. Значит, выходит, есть какая-то группа высокопоставленных вельмож, которые правят вместо него.
Ну, это все уже было при Екатерине, потому что она тоже управлять реально не могла. Вот. Это Верховный Тайный Совет. Вот откуда Толстого убрали, все остальные вроде как ничего не возражают. Все. Поэтому реально, вот это существенно, Верховный Тайный Совет, он и будет реально управлять государством. Потому что мальчик будет на охоте. Он кроме охоты ничем не занимался.
Ну вот давайте посмотрим, а кто, собственно, в этот Верховный Тайный Совет входит? Ну, Меньшиков, а еще?
Меньшиков, ну, крупная довольно фигура, это князь Дмитрий Михайлович Голицын. Это, соответственно, еще Долгоруковый Василий Лукич и, соответственно, Алексей Григорьевич. Вот. Ну, Василий Лукич Унисы. Вот. Алексей Григорьевич – это типичный придворный, который, собственно, кроме развлекухи, ничем не занимался. Вот. А вот. Но именно эти люди, вот именно эти люди, это существенно. У Остерман, естественно, Андрей Иванович, который тоже там будет. Вот. Вот эти люди начнут управлять государством. И то, что случится потом, оно бы не случилось, если бы вот эти несколько лет не прошли бы именно таким образом. А что случилось? Вспомним, что в 1730 году, когда, соответственно, уже умрет Петр II, и на престол позовут Анну Иоанновну, то юридически ограничат ее власть.
Ну, попытаются ограничить.
Да. Но это было бы, то есть этого бы не случилось, если бы несколько лет этот Верховный Тайный Совет не управлял реально государством.
Привыкли?
Ну, да, конечно.
Ну, а, допустим, ну, вот они 2 года управляют государством, если считать еще царствование Екатерины Первое, фактически 4 года управляет государством. 4, 4.5, я не могу сказать точно. Но вот что же они за это время сделали? То есть, ну, вот есть какой-то образ правления группы вельмож. Один Гедиминович, 2 Рюриковича, не больно-то родовитый Меньшиков и выжий человек Остерман.
Совершенно верно.
Куда они страну-то ведут?
Они не ведут страну, потому что это, как бы сказать-то, ну вот если бы мы с вами жили в ту эпоху, вот, и если бы вы были государем-императором, то вот вы утречком встали, а у вас на столе 20 или 30 докладов, и ни один из этих докладов никто решать не будет. А дела там самые различные, начиная от выбора внешнеполитического курса и кончая, допустим, ну, где работать вот этому чиновнику, в этой коллегии или вот этой коллегии.
Ну, а что же это получается? Допустим, сам царь еще ребенок, но эти-то 5, они взрослые люди?
Они взрослые люди. Но они решают вот это. Собственно, как я думаю, и сейчас все то же самое происходит. То есть мы знаем о каких-то важных законах, да, которые у нас получаются, а они решают каждый день, выходят какие-нибудь десятки постановлений, которых мы не знаем. Но не потому, что они секретные, а просто потому, что это текущая административная работа.
Ну, хорошо. Сам царь на эти 20-30 докладов не реагирует. Эти 20-30 докладов поступают в Верховный Тайный Совет. А Верховный Тайный Совет, он как с ними справляется?
А он так и расправляется. Если мы можем решить это, мы решаем. Если мы это по какой-то причине не можем, мы запрашиваем справки. Мы приглашаем компетентных людей, которые нам объяснят, что там надо делать. То есть идет такая законодательная вермишель. Вот они ею и занимаются.
Но у них есть какой-нибудь ярко выраженный курс? Они чего-нибудь хотят или просто-напросто люди находятся на месте, где надо решать административные дела?
Надо решать административные дела. Кроме того, ситуация, ну, допустим, это то, что мне знакомо, да. Вот Петр I совершил персидский поход. Все, да, это было в 1722 году. С тех пор под нашим управлением находится несколько провинций Ирана.
Мазандаран, Гелиан, Южный Прикаспий,
вот,
короче
вот,
говоря.
Вот, совершенно, да, замечательно. Ну вот там, значит, с одной стороны, это персидские нелады и отсутствие нормальной системы управления. В другой стороны лезут турки, а турок до Каспия допускать нельзя, это как бы понимают. Ну вот мы живем в этой ситуации, мы должны что-то с ней делать. Ну вот мы и делаем. мы не можем это отменить.
Ну, что мы делаем? Мы отдаем провинцию обратно Ирану.
Ну, это потом, это при Ане Иоанновне будет. А вот пока мы решаем, что делать, помочь армянам против турок или не помогать армянам против турок.
То есть, иными словами, это не то, чтобы был выбор какой-то генеральной линии во внешней политике, во внутренней политике, какие-то реформы или контрреформы. Да. Это было просто решение текущих дел.
Ну, были реформы, естественно. Какие реформы? Когда, наконец, мы стали осмыслять то, что называется Петровское наследство. Вот. Ну, короче говоря, что делать? Вот там есть у нас подушная подать, которая идет на армию. Ну, можно ее отменить? Нельзя. Все. Значит, а подушная подать у нас остается, армия у нас остается. А из чего платить жалование? По идее Петра, чтобы все государственные служащие получали жалование. А денег нет. И вот, значит, мы посидели, подумали, составили записки соответствующие, это не просто так, с бодуна. И в итоге, допустим, судебная реформа Петра I и вторая губернская реформа Петра I, они отменяются, денег нет. Когда появляется чудесное слово «акциденция». Вот. Значит, чиновникам платить нечего. Вот, жалования они годами не получают. Ну, поэтому решили, что раз, значит, где-то мы его жалование оставим, потому что коллегию иностранных дел нельзя оставить без жалования, потому что они будут брать у иностранцев. И в таком случае, значит, соответственно, вот кому-то мы его платим, а кто-то будет жить на акциденции. Это те, кто работает с населением. То есть, что тебе принесет поросенка, вот ты, это и есть твое жалование.
Жалование есть принесенный поросенок. Ну что ж, на этой светлой ноте мне остается напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами разговор для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории России, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. Мы разглядываем в лупу недолгое царствование Петра II. Мы видим то, что осмысление наследия Петра в основном было, ну, как бы это скажем, расхлёбыванием каши. То есть были сложности, посмотрели на состояние казны, поняли, что напрягать население в дальнейшем невозможно, а денег нет, поэтому кое-что надо бы отменить. Есть вопрос защиты границ, но кое-что надо предпринять. Какой-то стратегической линии нет.
Значит, стратегической линии тоже. У нас выбор. Вот мы заключаем союз с Австрией или с противницей Австрии и Франции. Вот это послепетровская эпоха рассматривалась. Рассматривалось это больше года, пока не выбрали. Союз с Австрией.
Союз с Австрией.
То есть, конечно, какие-то серьезные вопросы решались, но просто надо понимать вот эту вот особенность государственной машины той эпохи. Если чиновники ниже уровня не знают, как решить какую-то проблему, они бумагу отправляют наверх. И поэтому у тебя на столе огромные завалы совершенно иногда, ну, рядовых дел таких вот, которые сейчас, наверное, к президенту не попадают. А тогда подали.
Ну что ж, во всяком случае, одно дело приписывает этому царствованию. Многих историков мне приходилось читать то, что при Петре I была сделана попытка вернуть столицу из Санкт-Петербурга в Москву. А до какой степени об этом можно говорить? Я знаю лишь то, что Петр II в основном жил в Москве и в Подмосковье, и то, что при нем была в общем замечательная такая красивая медная копеечка, на которой большими буквами была выведена «Москва». Гораздо больше, чем раньше при Петре обозначали монетный двор. Значит ли это что-либо, участвовал ли в этом монарх, или это вопрос текущий, не настолько значительный, как кажется?
Ну, во-первых, нужно, это вот когда мы с вами говорим Петербург, столица, мы с вами представляем то, что мы видим сейчас. Но если мы с вами вернемся в 1726 или 1727 год, то это что? Это болотина. Это стройка, где не все начато и ничего не доделано. Это грязь. Вот. Это кусками застроенный город. Вот где-то есть, где-то ничего нет. Удовольствия там жить в эту эпоху никакого. Вот. А Петр II, ну, сколько ему, значит, ну, 11-12 лет. Принимать какие-то решения, вот типа давайте, товарищи, перенесем столицу в Москву. Ну, несерьезно, он мальчонка, он не решает таких вещей. Вот. А ему нравится охотиться. Ну, вот поехали в Москву поохотиться. Потом нам понравилось, и мы оттуда не уезжаем. Потому что там лучше.
Ну, а Верховный Тайный Совет...
А да. Верховный Тайный Совет, собственно, тоже не возражает. Поэтому Питер на какой-то период был заброшен. Но это вообще, еще раз, да, это не какое-то планомерное государственное решение. Ну, просто вот так получилось в эту эпоху.
Давайте попробуем. Ну, Москва так Москва, а там разберемся. Вернемся, не вернемся, пока в Москве. Нам тут хорошо. То есть, де-факто столицу поменяли, а де-юре... Вопрос оставили открытым, и следующее царствование его закрыло в пользу Санкт-Петербурга.
Анна потом вернется в Петербург.
Ну, хорошо, а знаменитое падение Александра Даниловича Меньшикова, то есть Верховный Тайный Совет дружно отверг Петра Андреевича Толстого, снял с шахматной доски большой политики де Виера, но впоследствии сам оказался расколот, по какой-то причине убрали Меньшикова и убрали со звоном, скандально.
А вот это очень интересная вещь, потому что вот этим я как раз занимался, мне стало интересно. И вот я не понимаю Меньшикова, потому что вот Меньшиков в мае 1727 года становится вторым человеком в государстве. Он в мае-июне 1727 года, что, как он себя ведет? Он ведет себя абсолютно правильно. То есть мальчика он перевозит к себе во дворец, ну, в тот самый Меньшиковский на Васильевском острове. Вот. Каждый день, почти каждый день, он с этим мальчиком куда-нибудь отправляется. 3-4 раза на дню он его видит. То есть вот, а чем ты занимаешься, а что ты делаешь и так далее. Вот. Есть архивные документы, которые говорят, как тщательно Меньшиков выбирал лошадь и седло для этого мальчика. Вот. Как отправили в Киев, в Казань, в Ревель, же нужно найти спокойную лошадь для мальчика, да, и, соответственно, так сказать, максимально украсить седло для него и для его сестры. То есть он вот занимается такими вещами. А в конце июня, ну, где-то 22-го, по-моему, июня он заболел, Меньшиков.
А 22-го, 27-го года.
Да, 27-го года. Он заболел. Вот. Дважды его там был консилиум, все ожидали, что он помрет, но не помер. Здоровый оказался достаточно, выжил. Вот. И вот, значит, в конце июля, в начале августа он опять появляется. То есть выходит, совершает действия какие-то, но не интересуется мальчиком. Вот почему, я понять не могу. То есть он его может по несколько дней не видеть. То есть когда ты был болен, это понятно, что ты был болен. Но когда ты уже выздоровел, то на выходе, все, Вот это мне непонятно. То ли он действительно, ну, может, это настолько человек уже был при власти, что ему в голову не приходило, что с мальчонкой может что-то произойти. А оно произошло, потому что, соответственно, ну, если ты им не занимаешься, им займутся другие.
Например?
Во всяком случае, один человек понятен. Вот что делали Долгоруковы, сказать сложно, потому что опять у нас документов нет. А вот Остерман, да. Вот Остерман, это как раз он был доверенным лицом Меншикова. Когда Меншиков составлял завещание, ну вот он рассчитывал, что помрет, то опять же он просил выполнить это завещание Остермана. Он ему писал письма, вот такие, ну, как бы, доверительные. Вот. А именно Остерман и подготовил свержение Меншикова. Но у Остермана было одно очень важное качество. Он никогда не лез на первый план. То есть он должен был заручиться поддержкой других членов Верховного Тайного Совета. А уж как он их получил и как он заручился, мы не знаем.
Ну, то есть, фактически он переключил управление мальчиком на себя,
совершенно
внушил ему доверие, подсунул бумагу, что Меншиков, лишившись всего имущества, отправляется в дальние края со своей роднёй и теряет всякую власть, а в Верховном Тайном Совете остается всего 4 человека. Остерман, 2 Долгоруковых и Голицын.
Ну да, ну да. Ну, может, Головкин еще, канцлер.
Поменялось ли что-нибудь в политике?
Нет, принципиально ничего. Потому что Меншиков, опять же, это человек, который стал вторым человеком в государстве, но при этом никакого политического курса у него определенного не было. То есть сказать, что вот у меня есть план, давайте, ребята, делать то-то, то-то, ничего не было. Вот это вот как раз та ситуация, когда есть люди, которые, оказавшись на вершине власти, способны что-то делать, а Меншиков, человек без сомнения даровитый, смелый, талантливый даже в каком-то смысле, но ничего у него не было.
То есть он в политическом смысле не лидер. Он человек, который может провести интригу, может провести лихую кавалерийскую атаку, но когда он садится в кресло, он просто принимает на себя часть дел, проводит их через себя, но стратегия не его.
Не его. Я удивился, когда увидел, что он даже, собственно, он был президент военной коллегии, но на дела он забил полностью. То есть коллегия что-то решает, ему присылает, и все. То есть он даже своей коллегией не занимался.
Но вообще-то он делами занимался или просто подписывал бумаги?
Когда его что-то интересовало конкретно, очень даже занимался.
Ну, например?
Ну, например, как оттягать у кого-нибудь землю.
А, ну это большая политика.
Да, это большая политика, конечно. Как получить от австрийского императора карету и владение в Австрии?
Это еще больше политика.
Да, это вот... Он был болен, и то, значит, даже австрийский посол приходит и говорит, что вот сейчас ему, значит, все-таки пожалуют это герцогство Коссель. Вот, Меншиков был счастлив.
Ох, ну что ты скажешь? Может быть, он и был счастлив, но для страны это, в общем, нехорошо. У страны целая группа царей вместо одного юного, и они не работают. Удивительная ситуация. Ну, а кто же из них работал-то? Остерман, Василий Лукич Долгоруков, Голицын, эти-то хоть работали?
Нет, они работали, естественно. Верховный Тайный Совет, его документы хорошо известны. Они принимают какие-то решения. Вот. Но сказать, что они имеют какой-то определенный заранее курс, вот это мы делать не будем, а вот это мы будем делать, да, вот так сказать нельзя. Они решают текущие вопросы.
Ну, хорошо. Мальчик, который взошел на престол, получил великолепную охоту, отличную лошадь, седло, возможность выбирать между одними забавами и другими, чем-то проявил свой характер, он чего-то хотел, чего-то добивался, или он просто следовал тому расписанию, которое ему спускал Меншиков и прочие верховники?
Вот. Ну, собственно, там они рассчитывали, вероятно, что он будет заниматься, учиться. Кстати, в своем завещании, вот когда Меньшиков думал, что помрет, он Петру написал письмо, очень интересное, где он поднялся до государственного уровня. Вот я его читал с таким... Его даже опубликовать можно, потому что это достойно того. Он объясняет парню, что надо учиться, что надо овладеть этим, надо овладеть вот этими знаниями. Ну, то есть замечательный такой документ.
А парень?
Ну, реакции мы не знаем. Вот. Но, во всяком случае, парню нравилась охота, вот это мы знаем хорошо. Вот. И, значит, вот уже там 1728-29 год иностранцы, послы, значит, дипломатический корпус жалуются, что государь-император ловить невозможно. Ну, есть ситуации, когда там нужно вручить грамоту или что-то, да, когда нельзя просто ограничиться беседой с членами коллегии иностранных дел, а государь поймать нельзя. Он там бегает.
Он на перепелах или на оленях.
Вот. И что делает? И тогда, значит, всерьез это обсуждалось, что может разыскать какого-нибудь профессора, чтобы, значит, вот если ребенка надо учить, а он учиться не хочет, вот, то найти какого-нибудь профессора, который может охотиться.
Ну что же, не очень романтично.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на вот такие не особенно приятные страницы истории, мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. Мы рассказываем вам, по большому счету, печальную историю о Петре II, императоре, который подавал надежды, но немало не правил. Мы подходим к самым, может быть, горестным страницам его судьбе. Ну что, самое главное, это ведь на ком женился и как скончался. Это запоминается. И на Петра II... разные стороны строили планы, и кажется, что он и сам начал строить некие свои планы, потому что подрастал, добрался до возраста 13 лет, то ли даже 14 лет, его начали интересовать девушки. А вот что там двигалось в сторону брачной комбинации? Были ведь разные планы.
Ну, сначала, естественно, я хотел Меньшиков женить на своей дочке. Вот. Все равно какой. Вот. Ну, какой-нибудь. Вот. Из двух. Вот. Когда Меньшикова отправили в ссылку, собственно, Долгорукова, которые, значит, стали таким достаточно влиятельным кланом, ну, они, собственно, делали все то же самое, что Меньшиков. Поэтому ему подсунули Катеньку Долгорукову, которая, вот, значит, ему понравилась якобы. Вот, так что настолько понравилось, что он даже стал просить ее руки, ну и они, естественно, тут же почему-то согласились.
О, какая неожиданность. Понравилась она по свидетельствам источников, которые действительно что-то знают о его мыслях и словах, или по мнению родителей?
Ну, сказать сложно. Человек, видимо, поставили в такую ситуацию, когда он должен был просить ее руки. То ли он ее хватал за разные места, то ли еще что-то. Ну, не знаю, не готов сказать, потому что не присутствовал. Вот. Но то, что он попросил ее руки, да, безусловно. Вот. Вот она стала государевой невестой официально. Вот. Ей быстренько составили двор. Вот, который должен быть. Вот. Так что, по идее, если бы, конечно, ничего не изменилось, то он бы женился на этой самой Катеньке. Вот. Но вот не случилось.
Ну что ж, неплохой был план соединить Романовых с Рюриковичами. Такое престолонаследие было бы яркое, красивое, но не произошло. Однако, насколько я помню, существует историческая легенда о том, что Петр неожиданно стал интересоваться своей довольно близкой родственницей, той самой принцессой, которую не удалось ни за кого выдать, Елизаветой Петровной.
Остерман даже предлагал женить на ней Петра II, чтобы таким образом устранить всякие проблемы, и получилось бы бесспорное наследство. Но это уже было слишком.
Но за пределами канонов церкви абсолютно.
Ну, естественно. Вот. Поэтому из этого ничего не вышло.
Я хотел спросить, ну вот он интересовался барышнями, а был ли у него некий роман, роковая страсть Елизаветы Петровны, или все это была не более чем дворцовая интрига?
Во-первых, это дворец. То есть там, ну, как бы, если мы себе представим дворец, там невозможно просто так, это, значит, где-то в уголку спрятаться от всех остальных и заниматься чем ты хочешь. Вот это невозможно. Поэтому все это будет публично. Вот. Естественно, внимательные наблюдатели обратят внимание, что ты уделяешь внимание вот этой девочке больше, чем другим девочкам. Это понятно. Ну, никаких последствий это не имело.
Что-то было, но ни к чему не привело.
Ни к чему.
И, наверное, слава богу. Ну что ж, мальчик думал о женитьбе, был для нее маловат, но в скором времени, наверное, это произошло бы, если бы не его кончина. Вот кончина тоже вызывает вопросы, и опять-таки мне приходилось читать разные варианты, и то, что умер от простуды, и то, что умер от какой-то заразной болезни, и то, что был злодейски убит, словом, такое количество версий, что просто от них кружится голова, что в наибольшей степени правдоподобно.
У него была оспа. От оспы в ту эпоху умирали. То есть это было достаточно серьезно. Вот. От нее умер, собственно, австрийский император Иосиф. От нее умер испанский король. Ну, то вот они современники все. Вот. У Петра оспа была, но от оспы он не умер. Вот, судя по всему, вот насколько можно сопоставить какие-то отрывочные данные, да, у нас нет медицинского заключения о смерти, естественно, но если бы оно и было, то, собственно, оно бы написано было таким языком, что мы бы с вами ничего не поняли. А вот, судя по всему, он еще и простудился, и, выздоравливая от оспы, добавил еще воспаление легких. А это уже совсем плохо.
Поговаривали, что простудился он во время парада, происходившего в зимнее время, который он почему-то вынужден был принимать в легкой летней форме. Так ли это?
Ну, он действительно был на параде. Заболел ли он или не заболел, сказать сложно, но это совершенно реально, естественно, было в ту эпоху. Вот. Ты должен быть в мундире, а не в шубе. Естественно, на официальной церемонии. Вот. Но помер он вот именно от этого. То есть от последствий. Вот, видимо, это было воспаление легких.
Ну что ж, версии, которые добавляют сюда, не просто стечение обстоятельств, не просто слабое здоровье, а еще и некий злодейский умысел, то есть там то, что царя убирали, освобождая дорогу другим претендентам на трон. До какой степени это уместно или это легенда?
Думаю, что нет, потому что, собственно, никаких особо претендентов на трон не существовало. Он, собственно, был единственный наследник мужского пола. Вот, то есть в данном случае как бы в глазах большинства нормальных людей он был, естественно, на своем месте. Происхождение у него было несомненное, вот опять же. Поэтому думаю, что нет. Говорить о какой-то интриге, устранении и так далее, боюсь, что нет.
Насколько я понимаю, его невеста, княжна Долгорукова, какое-то время выставлялась как претендент на престол, но не получилось.
Нет, конечно, естественно, это уже был перебор, она даже не официальная жена, вот, поэтому это невозможно. Так, у Долгорукова какие-то идеи на этот счет были, но это все так, глупости, что называется. Никто всерьез это не воспринимал. Только потом, значит, когда ее при Анне сослали, а вот только потом там, как бы, говорит, а нет ли у нее ребенка от Петра II? Вот это заинтересовало, единственное, что.
Ну, это уже история более поздняя.
Да.
Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Пора подводить итоги. Игорь Владимирович, получилась довольно печальная картина. Наследник престола, которого не любили, не готовили к царскому трону, не учили державной науки, вообще учили чему-либо очень скудно, все-таки на престол взошел. Получил 3 года охоты. Прогулок, забав.
И мы даже знаем, сколько всяких зверюшек он убил.
Но вот какое количество договоров международных и важных внутриполитических бумаг он обсудил, мы не знаем, поскольку, видимо, их было совсем немного, и его личность не оставила,
ну, конечно,
отпечатка.
Безусловно. Ну, пожалуйста, там вот вексельный устав 1729 года. Вот, пожалуйста, да, документ вошел в действие. Ну, понятно, что мальчонка его не готовил.
Ну, ему 13 лет, и, может быть, и не было какого-то злого умысла в том, что его не подпускали к делам. Нет. Хотел он сам заниматься ими или нет, непонятно, но он особенно и не мог ими заниматься.
Да, конечно, вот Петру, который первый, в этом смысле было легче. Потому что он был мальчонка любознательный. И самое интересное, что он был... Вот почему, собственно, Петр стал Петром первый. Вот. Он был вне дворцовой атмосферы. Вот он был у себя в этом самом...
Преображенском.
Преображенском. Занимался чем хотел. Как хорошо, мальчик, что ты не лезешь, значит, там, в дворец, в наши дела и так далее. Вот он там, собственно, и общался. Научился плавать по Яузе, получил там ботик свой и так далее, овладел какими-то ремеслами. Но это был Петр Первый. А Петр Второй, он уже был, как бы это сказать-то, ну, почти императором, если так можно сказать. А рядом с ним не было никого, кто мог бы его к чему-то приучить, к серьезному.
Меньшиков пытался, но, видно, как-то не очень.
Да, как-то не очень. Вот. Но он, по крайней мере, об этом думал. Во всяком случае, накануне смерти он об этом думал.
Ну что ж, история эта печальна тем, что на трон зашел человек, к нему неподготовленный, не прикоснулся особенно к государственным делам, вызвал у кого-то надежды на добрые перемены, например, на переход столицы из Петербурга в Москву, начал строить свои брачные планы, голова подростка время от времени вспыхивала первыми чувствами, и все это прекратилось на взлете. Но остается надеяться на то, что во Царстве Небесном Господь о нем лучше позаботится, чем люди заботились о нем при жизни. А мне остается поблагодарить от вашего имени, дорогие радиослушатели, Игоря Владимировича Курокина за ту просветительскую роль, которую он между нами сегодня сыграл, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего хорошего.
Исторический час на радио «Вера».